Сегодня Святая Церковь празднует и воскресный день, который посвящается уже празднованию Рождества. Мы вступаем в его полноценное празднование. И память великоугодника Божией земли русской Иоанна Кронштадтского и очень древнего святого первого века Игнатия Богоносца. И ум наш, конечно, в разные стороны разбегается. И если на всех аспектах празднуемых событий и на жизни этих святых остановить внимание, то получится 4 полных академических часа. Это возможности охватить все. Но когда вот бывают такие соединения, это не значит, что душа наша не может праздновать все одновременно. Благодаря тому, что все вот эти лучи, они, с одной стороны, являются источником одного света, а с другой стороны, они и сами к ним устремлены. Благодаря этому мы имеем возможность вот так через богослужение наше, через иконы одновременно созерцать и множество событий, и длительную историю, и разных участников действия истории церкви христианской. Много разных существует историй. Есть история как наука, которая, к сожалению, всяким влиянием, потому что каждый историк, он толкует всякие события и отбирает их, в зависимости от того, как он относится к тем или иным персонам, событиям. Это есть история, скажем, просто науки, такой дисциплины. История фармакологии. Пожалуйста, можно изучать, какой последовательности это все происходило. Есть история церкви, в которой тоже есть много всяких подходов. Можно вот, события человеческой истории, обычные строительства, войны, всякие катаклизмы. Ну, а на этом фоне разворачивается вот, жизнь людей в церкви, какие там действовали персонажи в этой истории. Есть другой подход, история святости. Потому что подлинная история церкви, на самом деле, она протекает не по митрам, клобукам и так далее, в зависимости от должности. Хотя наша привычка к истории, она так и вообще наша обычная жизнь приучает нас к тому, что человек воспринимается некоторым образом через свою такую значимость, ну, такого социально-административного плана. Но в церкви существует как бы два таких совершенно слоя иерархичности. Это очень важно нам почувствовать. Как, скажем, дерево. Вот если мы возьмем некое дерево, а церковь это, слава Богу, по милости Божией, 2000-летнее дерево. Любое дерево 2000-летнее, если оно живо, а мы знаем, и Господь это обещал, что древо церкви, оно доживет до последнего вздоха человеческой цивилизации. Всякое старое дерево, в нем есть мертвые клетки, есть живые. И совершенно понятно, что если мы подойдем к этому старому дереву, ну пусть это будет оливковое дерево, такое замечательное, где? Вот те оливки, которые растут на горе Илионской, они когда были молоденькие, они своими листьями, ветвями видели самого Господа Иисуса Христа 2000 лет назад, когда он там молился в Гефсиманском саду. Сейчас они такие корявые, старые, но у них есть совершенно новые молодые ветви, которые, вот, и, которые еще появятся этой весной. Совершенно свежие. Вот если мы возьмем эту молодую ветку, она так по внешнему виду совершенно похожа, почти тождественна вот тем молодым веточкам, которые видели тогда 2000 лет назад Иисуса Христа. Но есть там куски ствола, которые как живые клетки погибли, может быть, 200 лет тому назад. Но присутствуют в стволе. Есть мертвые участки коры, есть там отрубленные корни. И это тоже все одновременно существует. И нельзя взять какую-нибудь оливу, конечно, их обрабатывают, старые ветки стараются вырезать. Но если ствол там, решить очистить от старых клеток, а оставить только молодые, то, конечно, дерево погибнет, оно высохнет, и уход этого не требует. Вот нечто подобное в церкви. Существует есть внешняя иерархия, без которой, естественно, церковь не может существовать. Не может. Кто-то должен принимать решения, кто-то должен возглавлять богослужение, кто-то должен учить и так далее, и так далее. Но есть иерархия другая. Иерархия святости. И вот в этой иерархии святости и любой человек может занять свое место, которое может гораздо быть выше в небесной иерархии, чем, допустим, сан самого патриарха. Это вполне реальная вещь. Что там, митрополит какой-то области в данную историческую эпоху, он может не так быть свят, как какая-нибудь там женщина, воспитывающая шесть детей в какой-нибудь деревне, которая находится в этой области. И самое интересное, и тоже важно, что так бывает, что об этом знают все. И ее слово, этой женщины, там, домохозяйки, может знать для жителей этой области гораздо больше, чем слово митрополита этой области. Вот такой духовный возникает авторитет, который основан не на ее каких-то человеческих достоинствах, а именно на том божественном свете, который она стяжала, и который люди, естественно, видят и тянутся именно к ним. Вот это всегда присутствует в церкви. Вот такая иерархия святости. И это тоже передается из поколения в поколение, тоже растет, это тоже развивается и так далее, и так далее. И это существует тоже не параллельно. Вот. А бывают счастливые совпадения. Допустим, Петр, митрополит Москвы. Видите как? И митрополит московский, да еще святитель. Вот. Или там святой праведный Иоанн Кронштадтский. Святость которого вышла за пределы его прихода Кронштадта и стала достоянием не только российской державы, но и там Великобритании, там Франции. Он был известный человек на весь мир. Благодаря чему? Благодаря святости. Его книги переведены на все европейские языки, и читают христиане разные, и католики читают, и лютеране читают, и зачитываются, и так сказать, любят, и черпают оттуда благодать Божию. Потому что это и есть источник благодати Божией. Вот как это бывает. Почему пришлось об этом говорить? Евангелист Матфей, как кажется, зачем-то перечисляет нам вот целый роды людей, через которых пришел мир Иисус Христос. Какая нам в этих именах важность? Почему этому придается столь большое значение? Чтобы мы глубоко поняли, что Иисус Христос, Он был, кроме греха, во всем подобный нам человек. В этом смысле у него были и дедушки, и бабушки, и прадедушки. И это вот прослежено на 40 поколений. Это очень важно. Почему? Мы так как-то, естественно, мы родились в православной стране, многие с детства в храм ходят, и мы как-то к этому привыкли. Но в то время, когда писал Матфей, к этому нельзя было привыкнуть, что у Бога на земле есть родственники. Иакова потом впоследствии именовали брат Божий. Вот для нормального иудея это вообще абсурд какой-то. Это очень трудно было это принять. Вообще разово, потому что сама система мышления была совершенно. Вот. И есть еще очень такой важный аспект, который нам очень трудно принять разумом. Тоже в силу того, что некогда в Адаме наша природа была человеческая повреждена, очень глубоко. И в силу того, вот все в нас перевернуто, извращено. Вот сегодня мы читали Евангелие, которое посвящается Игнатию Богоносцу, потому что именно он, этот мальчик Игнатий, отрок, был тем, которого Христос взял за плечи, обнял, поставил перед апостолами и сказал, что вот если не примете во имя мое вот это дитя, то не сможете ни стать моим учеником, ни достичь Царства Небесного. Вот и впоследствии, как очень многие из тех, кто во время земной жизни Христа каким-то образом с ним соприкасался, потом стали учениками Христовыми, стали членами церкви не мгновенно, некоторые вскоре, вот как Лонгин сотник, копьем ударил Христа, истекла кровь и вода. А когда померкло солнце, произошел через минуту-другую, в его душе такой великий переворот. Он не только стал учеником Христовым, но даже и пожелал умереть за него. И умер за Христа. Вот тот же самый человек, который сейчас бьет Христа копьем, пусть и бездыханное тело, но, знаете, просто даже если мысленно представить себе этот поступок, это поступок жестокого и жесткого человека. И вообще безжалостно. И вообще абсолютно не сентиментально. Но тем не менее, вот это произошло. И вот также этот мальчик Игнатий впоследствии стал епископом церкви, и его прозвали Богоносец. Потому что он был таков, что не будучи сам Христом по своему существу, но по благодати излучал такой свет, что все прозвали Богоносцем. Потому что он прям был сосудом таким божественным. И это видели все. Это невозможно укрыть город, стоящий наверху горы. Вот это было с ним. И вот то Евангелие от Марка, которое повествует нам об этом, его читаем мы сегодня по этому вправе. О том, как Господь пришел в Капернаум, призвал 12 и сказал: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. Вот дети усаживаются, так сказать, по-быстрому на ступеньку. Они стремятся к тому, чтобы первому занять удобное место. Когда мы будем причащаться, очень многие будут стараться это сделать побыстрее, поудобнее и подойти к той чаше, которую, так сказать, хочу. А Христос говорит, вот наоборот. Если хочешь в Царстве Небесном быть первым, все усилия твоей души были направлены, должны быть на то, чтобы тебе быть последним. Забейся в такую щель, чтобы тебя, тварь, никто не видел. Вот истинное устроение христианства. Наша извращенная падшая природа, она всем понуждает нас лезть туда, куда нас не только не просят, а где мы даже мешаем. И путь от этого минуса, вот в этот плюс, через ноль, он очень большой. Часто зависит от того, сколь мы горды, сколь мы нахальны, сколь мы невоспитаны, сколь мы хотим себе удобно, хорошо, сухо, чисто, богато, пьяно и прочее, прочее. Вот о чем. Вот Христос говорит. Вот это надо принять всем сердцем, просто как дитя. Вот большинство стоящих здесь принадлежат такому поколению, которое прям в школе учили, а некоторые так продолжают это так повторять, что человек там, это произошло от обезьяны, вот это там материя первична, вот там. Никто не понимает, что такое первично, что такое вторично, и даже что такое материя. Как-то понять, что такое материя. Вот. Не понимает, но вот нечто некогда было вот таким образом затвержено. Почему? Да потому что это говорили в детстве. И говорили это этим детям, ну нам с вами. Тогда, когда был маленький. Большинство родителей, конечно, ну подавляющее большинство. Даже это не подавляющее большинство, это ужасающее большинство. Им вообще до детей своих дела никакого нет. Не до их воспитания, не только до сирот, а даже у тех, у кого есть и папа не пьющий, и психически нормальная мама, им все равно, на самом деле, до детей так вот глубоко делать нечего. Нет. Так они, конечно, сердцем каким-то образом к этому привязаны, но чтобы такая задача была воспитать, такая реально спланированная и, так сказать, аккуратно выполняемая с любовью, такого не наблюдается. Может быть, когда-то и было. Трудно сказать, хотя какие-то указания на это есть. Нет, поэтому все происходит только так, по реакции. Ну, вот если там разбил, тогда вот орут. Если не пришел, тогда вот ругают. Если там двойку получил, не знаю, как сейчас, многие раньше просто пороли, молча. А, два и порит. А это два может быть совершенно, в этом будет другая причина. Например, я сказала, что в чищенных ботинках приходила. Вот, значит, тебе два. Вот. А этот, ему там 9 лет, он понимает, что за дела. Я же пришел на географию, при чем тут ботинки? А почему родитель, который я люблю, вот так ко мне относится? И только очень крепкие люди могли выдержать эту шизофрению вообще. А так у многих людей от этого просто повреждается ум. Потому что на самом деле никто ни в чем так глубоко разбираться не хочет. Даже в том, что он любит и знает и жалеет. Все оно как-то идет само собой. Потому что человеку главное что? Ну не трожьте меня, дайте мне покой. Человек вот хочет покоя. Он хочет отдохнуть от всего и всегда. Вот такая реальная ситуация. Господь ставит дитя и говорит, надо его принять. Что это значит? Вообще, как к этому понять? Как искать к этому подход? Тем более в других Евангелиях там речь идет о том, что вот как есть намек на то, что надо быть таким, как дитя, что вот таким прямым, ясным, когда сказали, он, значит, если не сделал, то хотя бы принял, поверил в это и так далее. Что вообще за этим скрывается? Господь ничего другого не хочет нам этим сказать, кроме того, что вот даже самое незначительное существо, которое нам, взрослым людям, только в основном досаждает, это дети. Даже это незначительное существо, которое вообще никак не влияет. Ни на политику особенно, там, ни на семейный бюджет, много ли ребенок съест. Вот. А он, этот человек, так же значителен перед Богом, как и все. Социально, конечно, люди все разные, и эмоционально, и по здоровью своему, и по полу, и по деньгам, которые у них есть, по талантам. Это все есть, конечно, в этом большая разница. И рельеф местности тоже. Вот здесь Воробьевы горы, вот здесь там впадина, там Наро-Фоминская, вот там еще там что-то все. Но если отлететь от Земли на Луну и посмотреть, то Земля, она гораздо более полирована, чем бильярдный шар. Все вот эти горы, холмы, реки, овраги, по сравнению с масштабом Земли, это вообще ничто. Даже сама Джомолунгма, ее не видно. Даже ее вот если трогать пальцем, если Землю до масштабов уменьшить, бильярдного шара, там идут Джомолунгму, ни с какими тиграми снегов, ее там вообще не нащупают. Поэтому все наши такие большие разницы друг между другом, чем мы кичимся, у кого объем мускула, кто сколько прочитал, кто лауреат Шнобелевской пенсии, кто там чего, это все такие вот большие важные. О, этот известный. Понимаете, этот известный журналист, а этот известный ассенизатор. Лишь бы известно, вот, что вот все наши такие людские важности, они настолько ничтожны перед Богом, что вообще в духовном плане не играет никакую роль. Играет роль только в том, что, к сожалению, некоторые возможности у человека... Там, у меня самые длинные ногти в мире. Они дают возможность человеку тщеславиться. Это, конечно, влияние отрицательное, потому что, к сожалению, тщеславие удаляет нас от Бога. Делает вот в сердце некое препятствие для пришествия благодати. Каждый человек для Бога очень важен и очень ценен. И вот все те люди, которые были до Христа, каждый из них имеет очень большую важность в том, что Христос родился и по плоти был именно таков, каков он был. Потому что во Христе все важно. И все очень важно, что мы все произошли от Адама. Это очень важно. И очень важно, что мы все, у нас у всех повреждена наша природа. И вот очень важно, что мы все плохо слышим Христа, который говорит, если хочешь в Царстве Небесном быть первым, ты должен быть последним. И если ты хочешь действительно быть христианином, то тебе надо жизнь свою перестроить. Не для того, чтобы чего-то достичь, чтобы тебе служили, чтобы у тебя была охрана, чтобы у тебя было 5 человек персон прислуги. Не эта цель жизни. А совсем другая. Чтобы тебе послужить как можно большему количеству людей. Ты, конечно, не достигнешь, как Христос, который, как вот, опять же, в Евангелии мы сегодня читали, спасет от греха. Вы представляете, вот на Земле 6 миллиардов людей. Белые, черные, желтые, смешанные. Мужчины, женщины, молодые, старые, здоровые, больные. И любой из них сегодня, если захочет очиститься от греха, Господь его очистит. Если он, вот та мерзость, в которой он живет, та неправда, Господь может так устроить, что человек отринет и начнет новую жизнь. Господь ему поможет в этом. Он сам может очистить. Более того, хочет. Представляете? Конечно, кто из нас может это совершить? Нет, никак. Ну, может быть, в своей семье еще кто-то из нас удастся повлиять, может, на более широкий круг людей. Вот. И это, конечно, тоже через слово происходит, через какой-то пример жизни и так далее. Недаром там, когда все боятся, а вдруг кто-то встает и говорит: ребята, за мной вперед, и все бегут. Именно туда вперед. Навстречу пули летят, а они и бегут вперед. И страшно, и все. Вот один, да, пример, он может вот так подействовать на какое-то количество людей. Может быть, и мы сумеем, каждый из нас, каким-то примером, а быть для кого-то. А если нет, то бесполезно приходить: батюшка, что мне там сделать с моим племянником? Ну что? Ну давай сейчас батюшка закричит, ура, так сказать, и побежит. И я тут пару дней назад побежал, а в камень плечом стукнулся. Вот и все, так сказать. Что это даст? Это ничего не возможно. Человек должен, чтобы для кого-то быть данный объект, быть каким-то примером, он должен это любить, уважать, он должен с этим соглашаться. То, что для тебя важно, для другого, может быть, не играть вообще никакой роли. Мы все собрались, прославляя воскресшего Христа, а большинство людей вообще сейчас пьяным сном спят. Там все смешалось. Шампанское, водка, коньяк, там незнамо что. Головище тяжелое, в ужасном таком психическом и медицинском состоянии. Каждому. И что им там вот сейчас придем, скажем, растормошим, давай о спасении души, ой, да отстань вообще сейчас. Скорее вот проснуться, закурить, телевизор включить, лечь, и, так сказать, как-то, может быть, анальгин принять и так далее. И так далее. То есть человек страдает. Вот. Невольно так получилось, что перебрал. Вот. И очень много такого. И вот христианство, оно и заключается в том, чтобы принять то, что Христос говорит. А трудность христианства заключается в том, что наша природа падшая этому сопротивляется. Обратите внимание, сегодня, когда будем причащаться, ничего не изменится по сравнению с прошлым воскресеньем. Более того, никогда не изменится. Почему? Ну, новые люди все равно будут приходить, и все равно пример того, что кто-то впадает в некоторый ажиотаж того, что ему что-то не достанется, он будет действовать все равно на все. А почему? Почему, чтобы выучить французский язык, нужно там 7 лет потратить? Потому что почему выучить сквернословие достаточно один раз произнести? Вот выругался при ребенке, все. Как печать. Все. Он никогда этого не забудет. Почему так? Потому что все такое неплохое и хорошее, оно требует труда, оно требует усилий. А все дурное в нас растет само. Потому что мы грешные. И вот преодолеть эту падшую природу можно только силою божественной. Вот только сам Бог, помогая нам в этом, Он может нас из раздражительных сделать спокойными, из глупых умными и так далее, и так далее. Вот только Он сам. Поэтому вот если мы будем только этого хотеть, стараться, стремиться, насколько возможно расширить вот такой духовный кругозор нашего бытия, вот тогда действительно вот этот праздник, а мы эмоционально действительно уже начинаем его переживать. Вот Христос рождается, славитесь, в видении поем. Так сказать, уже наша душа вибрирует, ликует, уже так это нам все как понятно. Вот приближается вот это веселье. Но ведь представьте, хотя это и проникает, касается нашего сердца, но все-таки это праздник, он еще вовне находится. А это все может войти внутрь. Это внутрь входит с благодатью Божией. Вот это есть то искомое, к чему должен стремиться ученик Христов. Мы должны вот этому учиться каждый день. Каждый день, прошедший без этого обучения, он, к сожалению, бессмыслен для вечности. Поэтому надо нам все время стараться по возможности, чтобы и каждый наш день, и час, и каждое наше усилие, они имели бы помимо такой, ну, чисто земной, там, ну, книжка упала, нагнулся, поднял. Вот, так сказать, хаос преобразили в некий порядок. Еще имело и некую духовную перспективу. Потому что поднять упавшую книжку с пола можно тоже по-разному. Можно ее поднять, представьте себе, упавшую книжку можно поднять ради Христа. А можно со злобой и раздражением потешить дьявола. И так во все. Начиная там, чистишь зубы, зашнуровываешь ботинки, или кого-нибудь обгоняешь на дороге, или поднимаешь там пьяного, который, если его не поднять, так он и замерз. То есть во всем. Каждая жизнь наша, каждого из нас, она дает нам миллионы поводов каждый день. Быть христианином, не быть. Вот меня обидели, меня не поняли, мне несправедливо сказали. Замечательно. Воспользуйся. Воспользуйся, тварь. Залезь в самую последнюю щель. Сиди, и чтобы твои усы из этой щели не шевелились, не вылезали. Помни, кто ты перед Богом есть. Если Джамалунгму на земле с луны не видно, ты требуешь к себе справедливости, да тебя нужно на атомы разложить, и чтобы память тебе о тебе не осталась. Вот это будет справедливо. И это сделать еще 16 раз. Да причем, чтобы каждый атом твоего тела еще орал. Вот это будет справедливо за твои грехи. И ты хочешь после этого справедливости, ты болеешь, да тебя убить. Вот об этом вспомни. И тогда все будет гораздо проще. И если мы хотим правду, так правда она вот. Но нужно учиться смиряться. Нужно, несмотря на то, что, конечно, в нас есть божественность. Конечно, каждый человек, как духовное существо, он шире материальной вселенной. И это правильно. И то, что в нас заложено, вот эта тяга, вот, и наша такая, пусть искаженная, но понятие о собственной царственности, это тоже все правильно и справедливо. Но надо понимать, что это с точки зрения богословской. Это с точки зрения так, как это задумано самим совершенным Богом. Но не так, как мы к этому относимся и как это мы воплощаем в свою жизнь. Нужно нам к этому стремиться. Не для того, чтобы нам поважнее выступать, а для того, чтобы приблизиться к Богу, потому что Он есть истина. Вот ради этой истины. Вот как это важно и сладко принадлежать истине. Пусть и опосредованно, пусть через благодать Божию, но тем не менее, какая высота. Сам Бог не гнушается человеку и говорит, что даже такое малое дитя, которое еще пока никто, ни академик, ни шофер, ни президент, ни художник, он еще никто, он еще ребенок. И он имеет перед Богом огромную важность. И важность каждого из нас заключается в том, это важность не сама по себе, а в том, что в каждом из нас есть удивительное, совершенно уму непостижимая, нереализованная возможность. И Господь приходит на землю для того, чтобы каждый из нас мог ее реализовать. И помоги нам в этом, Господи.